Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – кинорежиссер Игорь Минаев, живущий в Париже и снимающий фильм «Изоляция», посвященный войне в Украине.
Игорь, Париж далеко от войны в Украине. Но украинские беженцы добрались и до Парижа, и до других французских городов. Вы встречали их? Вы разговаривали с ними? Может быть, читали о них?
Безусловно, я встречался. Как бы это не могло пройти, в общем-то, мимо кого это могло пройти, скажем так. Вот что меня потрясло с самого начала, что мои друзья, французские друзья, ничего никому не говоря, ходили на вокзал, те, которые говорят по-русски немножко, и вот они ходили на вокзал сами и встречали беженцев, и помогали им разобраться, куда надо идти, в какую сторону, где стоять, где собираться, где можно съесть сэндвич, где можно что-то. То есть тот, как бы, минимум, который так необходим, когда вы прибываете в страну, вы не знаете языка, вы не понимаете, куда вам идти, есть Красный Крест, есть какие-то люди, и вы вообще не понимаете, как вас зовут и что происходит. Так вот, эти люди, которые никому ничего не говорили сами, они сталкивались с удивлением, обнаруживая, что там общие друзья пришли тоже. И вот это, знаете, как на меня это произвело большое впечатление, потому что никто не говорил там о подвигах, никто не рвал на себе там рубаху, никто не рыдал, а люди шли молча и делали то, что необходимо. Это было самое сильное, на мой взгляд. И, естественно, у меня есть друзья, которые приехали во Францию, которые были в Польше, которые потом были в Чехии, вот, потом приехали во Францию, разъехались кто куда, в разных городах, живут здесь до сих пор. И, знаете, очень трудно было понять, наверное, это всегда так происходит, я не знаю, опыта войны, к счастью, у нас не было до этого. Люди приезжают, и вроде они такие же, какими ты знал, и потом ты понимаешь, что они не совсем такие сейчас уже. Потому что то, что они пережили, об этом можно говорить, но представить себе это очень сложно. И я думаю, что им самим нужно было время, чтобы как-то прийти в себя. Не уверен, что многие пришли в себя даже через год, как ни странно. Вроде мы друг друга знаем, а в то же время в чем-то не знаем, а как оказывается. И с одной стороны, понимаете, что такое, допустим, помогать беженцам. Ну, помогать беженцам-то ходить куда-то в первую очередь, документы, еще что-то. Вот. Но в то же время ты вдруг видишь, как человек отключается, смотрит куда-то, не знаю куда, в никуда, скорее всего. И потом вдруг, это очень редко было тоже, потому что все, к счастью, это происходило без пафоса. Мне говорят, ты не можешь себе представить, что такое воздушная тревога, которая тебя будет ночью. И все. И, знаете, вот от этого становится страшно. Вот, и ты понимаешь, от чего эти люди уехали.
Игорь, у вас большой опыт сценариста и большой режиссерский опыт. А были ли вы уже готовы к такой теме, как война?
Вы знаете, ну, к такой теме, как война, если ты специально этим не занимался, война вообще так не бывает. Готовым быть к теме войны. Не знаю, не могу вам сказать. Я не делал фильмы о войне, и эта война рухнула на нас, на всех. Как вам сказать? Готов был ли к этому. Я делал картину, которая называется «Какофония Донбасса». И там война была уже в 2014 году. Об этом можно очень много говорить. Это очень неоднозначная история, потому что война 2014 года в Донбассе, как бы она считалась локальной. Ну, локальной, знаете, поболела и пройдет. Ну, в общем, какая-то война там происходит, но вроде вот как бы есть большой мир, а есть где-то там какой-то Донбасс, и там что-то такое происходит. Почему-то никто не понимал тогда, извините, что я говорю, никто не понимал, наверное, кто-то и понимал, безусловно, но трудно было, скажем себе, представить, что этот локальный, в кавычках, опыт, страшный совершенно, он вдруг перекинется на всю страну, на всю Украину. Поэтому быть готовым к чему-то. Я делал картину, она была о пропаганде. какофония Донбасса, о том, как пропаганда создала мир фантастически замечательный, чудесный, фальшивый от начала до конца, но в то же время такой уютный и прочее, прочее. Как деформируется представление о мире и что потом с этим происходит. И как бы саму тему войны я там как бы не затрагивал. То есть она как бы возникла, естественно, к чему это все привело. То есть понятно, что рано или поздно постоянная ложь приводит к чему-то. Она привела. И поэтому следующий сюжет, который я хотел делать, он был такой сюжет очень конкретный. Это был сюжет об изоляции, который тоже вы прекрасно знаете. И очень долго я не мог найти на него деньги. Кино все-таки это вещь такая, что как архитектура. Денег нет, ничего нет. Поэтому надо было найти деньги. Мне отказали все абсолютно. Я не знаю на самом деле почему, но эта тема не лежала как бы на той широкой дороге, по которой надо было идти, наверное. Я не знаю. Это опять-таки о войне. Понимаете? Эта война шла. Война в 14-м году началась. И изоляцию как-то все не переключались на другие темы, чего-то, чего-то. И мы получили деньги от Суспильного телевидения перед самой войной, которую никто не знал, что начнется большая война. И мы получили их, скажем, на бумаге сначала, как обычно. И это был приблизительно, это был конец 21-го года, потом был Новый год, 22-й год, начиналось совершенно замечательно, вот. К военным действиям, скажем так, в Донбассе все привыкли. Вот, в Киеве, вокруг Богдана Хмельницкого, висели гирлянды, все стояли карусели, все было в огнях, все было роскошно, абсолютно замечательно, был праздник, что нормально абсолютно. Вот и тогда. И мы решили, что это надо снять. Я не знаю, это вопрос интуиции, скорее всего. И как-то мне было понятно, это надо обязательно снять. И, не получив никаких денег, мы нашли возможность и сняли. Это было очень мало кадров. Это было, мол, у нас была возможность снять с дрона, для того, что мы видели памятник, огни, все было красиво, сидело, блестело и прочее, прочее. А 24 февраля началась большая война.
Вы сказали, что без бюджета нет фильма, нет съемок. Ваше решение снимать войну в Украине, ну, это профессиональное решение, эмоциональное, моральное, наконец.
Ну, все-все вместе. Знаете, фильмы делаются, как я так считаю, что всегда, когда у вас есть большая необходимость в этом. Когда в этом есть срочность. Неважно, о чем они говорят. В данном случае эта ситуация войны, это еще более, как бы, горячий сюжет, скажем. Но что бы вы ни делали, все равно у вас есть внутренняя какая-то необходимость в этом. Поэтому есть срочность. Здесь это было совершенно очевидно.
Игорь, приходится ли разговаривать с французами об Украине, о России, о сегодняшней трагедии? Что понимают и чего не понимают французы в происходящем?
Вы знаете, я, естественно, не могу отвечать за всех французов, вот, но, по крайней мере, вокруг меня все французы с начала войны были абсолютно как бы включены в это и остаются включены по сей день. Потому что такого кошмара никто, конечно, никогда не мог представить, никто не ожидал. И знаете, я не говорю сейчас о друзьях, я говорю о каких-то людях, о продюсерах, например. Когда я ходил, искал продюсера на какофонию Донбасса до войны, задолго, многие люди спрашивали, Донбасс это что, Донбасс это где, Донбасс это как. Эта тема не существовала. То есть, как бы, Украина, да, есть где-то там Украина. Вот. Но с того момента, когда началась большая война, поверьте мне, все французы знают город Херсон, Мариуполь, Бучу, Ирпень. Это очень изменило все, очень изменило.
Вы, должно быть, в Париже представляли себе вот то, что происходит в Украине. Ваше представление совпало с реальностью?
Вы знаете, представлял себе как? Я хочу вам сказать, что на расстоянии все происходящее кажется еще страшнее. Потому что на расстоянии там воображение наше, наверное, оно рисует самые страшные картины. И каждое слово о войне, которое мы произносим, даже само слово «война», оно как бы в вашей голове рождается, не знаю, что какие-то картины, не знаю, что и как, но, короче, это действует на вас психологически, эмоционально очень сильно. Когда вы там, я все-таки был в Киеве, понимаете, я не был там в городах, где действительно бомбят каждый день. Когда я был в Киеве, мне было менее страшно, честно вам скажу, потому что в такой ситуации вы должны жить. У вас есть одна задача. Надо жить, надо быть осторожным. И если есть воздушная тревога, надо спускаться в бомбоубежище. Хотя сейчас уже практически очень мало кто спускается в бомбоубежище. Все привыкли к этому. Но Вот в такой военной ситуации, в такой опасной ситуации, я думаю, как-то человек собирается очень сильно. Там, скажем, мои друзья, которые там в Харькове, моя подруга детства, которая в Харькове никуда не уезжала, город, который бомбят, не останавливаясь, который превратился в декорацию абсолютно чистую, все убрано, каждый раз все убирают, ставят фанеру, и вроде стоит какой-то подобный дом-призрак. Она мне никогда не рассказывала про ужасы. Никогда. Мы разговариваем, естественно. Понимаете, здесь художественная какая-то сила должна быть в произведениях, там, искусства, чтобы говорить о войне, чтобы вызывать какие-то чувства, там, эмоции, мысли. Но это мы создаем нашим воображением. Это может быть даже иногда сильнее, чем что-то другое. Не знаю.
Игорь, есть такие слова, которыми наполнены социальные сети, и наполнены они каждый раз разным содержанием. Слова эти «запреты», «отмена», «Чайковский», «Пушкин». А вот вокруг вас то, что доступно вам, каким содержанием наполняются эти слова для парижанина?
Мне кажется, это не только сегодняшние мои рассуждения, что сейчас я не вижу большой необходимости, чтобы говорить о какой-то, о высокой русской культуре, которая есть, которая была и которая будет. Но пока идет война, пока уничтожают города, пока уничтожают людей физически, я думаю, что можно немножко подождать с этим.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Игорь Минаев, наш собеседник, кинорежиссер, живущий в Париже и снимающий фильм «Изоляция», посвященный войне в Украине.
У вас два родных города, да, в Украине, Харьков и Киев?
Нет, не только. У меня есть город, который тоже у меня родной, который я очень люблю, это Одесса.
Вы вернулись в свои города, в свои родные города. Вы их узнали, они узнали вас?
Я вернулся только в Киев. Вот с другими людьми я как бы на связи постоянно. Как вам сказать? Я не думаю, что это связано с войной. Это связано, как бы, это очень личная вещь такая. Ну, как бы я человек, у которого... Я не понимаю, что такое ностальгия. Я понимаю, что такое любить в настоящий момент и все, но ностальгия – это вещь, которая мне, честно говоря, не знакома. Что меня потрясло и тронуло очень сильно, опять-таки настаивая на том, что я человек не ностальгический совершенно. Когда я увидел первые кадры бомбардировки Харькова, там на этих кадрах была площадь, большая площадь харьковская, которая, не знаю, как она сейчас называется, вот, и там рядом, прямо на площади стоит дворец пионеров. И в этот дворец пионеров я пришел сам, когда мне было, по-моему, 12 лет, и записался туда в драматический кружок. Это была театральная студия, где это было счастье моей жизни. Я встретил педагога, наверное, одного из самых лучших, которых я знал в своей жизни, Ларису Дмитриевну Величко, вот, которая с нами, с детьми разговаривала, как со взрослыми. И, в общем, много могу говорить на эту тему. Но дело не в этом. Знаете, когда я увидел, что там упала бомба, это очень трудно сказать. Что, знаете, такое впечатление, что как будто какую-то часть моей жизни кто-то взял. Вот это было ужасное ощущение.
Игорь, есть знаменитое выражение афористическое у писателя Юрия Тынянова, исторического знаменитого писателя. Он говорил: «Там, где кончается документ, там я начинаю». То есть документа недостаточно для того, чтобы осмыслить происходящее или происходившее. Нужна еще и сила обобщения, какая-то публицистическая, может быть, этическая какая-то подпора. Вот какого типа документ или публицистику, кинопублицистику создаете вы? В какой тональности вообще вы работаете? Как вы делаете ваше кино в Украине?
Начнем с того, что я не документалист. Картина вот сегодняшняя, на самом деле, это документальный фильм, третий всего лишь в моей жизни. Все остальное, все фильмы были игровые. Поэтому в какой-то степени, может быть, мне в чем-то гораздо легче, поскольку у меня нет никаких правил. Абсолютно. Документальный материал, на него можно смотреть так, это, оставаясь честным, в первую очередь, по отношению к себе и к зрителям, но использовать можно абсолютно все. Важно то, что вы хотите сказать. То, что вы можете показать и посмотреть это, на это с другой стороны. Безусловно, то есть какая-то художественная сила произведения, из чего она складывается, мне лично в документальном кино абсолютно все равно, если это только не ложь. Вот и все. Поэтому, я говорю, в какой-то степени мне проще. Я считаю более того, что даже если мы используем какие-то слухи, какие-то недостоверные сведения. Если мы об этом говорим открыто, мы можем их использовать. Но тогда надо говорить, что это, мы не знаем, так ли это или не так. Знаете, когда я делал первую документальную картину, которая называется «Подземный храм коммунизма» о московском метро, то ходили слухи тогда, это был 90-й год, ходили слухи о том, что есть некая секретная линия, которая ведет от Кремля куда-то там дальше и прочее, прочее. Никто мне не мог дать информацию. Ни один человек. Абсолютно. Но эти слухи упорно ходили. Я это сделал. Я сказал в картине, может быть, вот ходят слухи. Понимаете, и это работает. Потому что, а через несколько лет оказалось, что это не слухи. А через несколько лет оказалось, что это правда. Что эта линия существует. Вот и все. Поэтому, может быть, не знаю, художественное воображение и художественная свобода, которую, в общем-то, любой человек, который занимается искусством, себе как бы не то, что позволяет, он без этого не может. Вот у нее есть какая-то своя сила, какая-то другая. Не хочу говорить красивые патетические слова «правительское», но по большому счету, да.
Позвольте все-таки уточнить. Вы приезжаете в Украину, и это совсем, как я понимаю, не то место, где можно заниматься монтажом кино, вообще обработкой, осмыслением и так далее. Вы приезжаете на достаточно короткое время. Чем же вы пользуетесь? Что есть ваш инструментарий? Свидетели, сама фактура. Вы разговариваете с воинами, вы снимаете фронт, вы снимаете города. Чуть-чуть посвятите нас, пожалуйста, если можно, в вашу кухню.
Во-первых, это все не началось сегодня. Это история, это фильм про изоляцию. Этот фильм называется «Изоляция». Это картина о полной дегуманизации на основе всего лишь одного места. Это завод изоляционных материалов в Донецке, который был построен в 50-е годы, который себе жил, развивался чудесно, как это было со всеми заводами и шахтами, и со всем вытекающим в Донбассе. Вот, который в результате умер сам по себе, своей смертью, и после чего там возник арт-центр совершенно фантастического уровня, который также назывался «Изоляция», как и завод. Как бы в народе он назывался «Изоляция». Вот, возник этот арт-центр «Изоляция». Этот арт-центр «Изоляция» приглашал знаменитых художников, скульпторов со всего мира, и они приезжали туда, в город Донецк, где они, собственно, делали инсталляции, делали там картины. В общем, там была огромная активная жизнь на таком художественном уровне, который был сравним абсолютно с тем, что происходило в мире. Недаром потом их пригласили в Париж, и не только в Париж. А потом изоляцию захватили. В 2014 году постепенно начался этот захват. Его изоляцию захватили, произведение, что можно было уничтожить, уничтожили большую скульптуру бельгийского скульптора, губную помаду, которая стояла на заводской трубе, взорвали вместе с трубой и сказали, что это не искусство, что это всякая дрянь, помойка, порнография и все остальное. Вот. И устроили там огромный концлагерь еще тогда. Этот концлагерь, который точно так же назывался «Изоляция», это пыточный лагерь, через который прошли масса людей, украинцев. Они их всех обвиняли только в одном, что они были украинцами. Когда началась эта большая война, то этот страшный опыт пыток в изоляции вышел за границы этих стен и распространился повсюду, где была российская армия, во всех городах. которые эти страшные пыточные камеры мы находим постоянно, как только освобождают какие-то города. Поэтому, когда я приехал туда снимать эту картину, во-первых, я над ней работал уже долго. Поэтому я не приехал туда просто так смотреть, а что же теперь будем делать. Нет, у меня был абсолютно жесткий план, поэтому это все-таки кино. Нельзя себе позволить сидеть на стуле и думать, а что будем делать сегодня или завтра. Вот, это раз. Во-вторых, мы нашли свидетелей, тех людей, которые прошли через эти пыточные камеры. И они, практически все, они согласились дать показания. Работать в Киеве, знаете, как сказать, телевидение работает, больше никто не работает. Естественно, что никаких денег нет. У нас это был и есть шанс огромный, вот, чтобы сейчас можно было снимать и что-то делать. И все, дальше начинается работа.
Как вы отбирали своих персонажей или героев фильма? Выбор был большой?
Вы знаете, выбор был, но, честно скажу, я их не отбирал абсолютно. Мы находили имена, и дальше я шел встречаться с этими людьми. Потому что как можно их отбирать? Кто красивее, кто моложе, кто чего-то. Это люди. Понимаете, что в них, в этих людях, что меня потрясало больше всего? Вы видите перед собой людей таких же, как вы. Они стоят, они чистые, причесанные, умытые, одетые. Вы не можете даже представить себе, что за ними стоит такой ужас, кошмар, ад, через который они прошли. Вот это самое. Это то, что меня просто потрясало каждый раз. Я разговариваю с человеком и пытаюсь понять, как-то представить себе, что он вынес. Понимаете? Что его пытали током, и что они рассказывают, эти люди все, они рассказывают, в общем-то, одно и то же, что рядом пыточная камера, они сидят в камере, и рядом напротив пыточная камера. И там раздаются такие страшные крики, которые так не может кричать человек. Так может кричать только тот, с кого снимают кожу живьем. И вы видите человека, который через это прошел. И поверить в это, представить себе, это очень сложно. Поэтому моя задача была, на самом деле, не отбирать этих людей. Моя задача заключалась в том, чтобы создать ту обстановку, которая позволит зрителю в это поверить сразу. Вот это было самое главное для меня.
Игорь, это война России против Украины. В каком виде, в каком качестве присутствует и присутствует ли в вашем фильме Россия?
Она присутствует в первую очередь в показаниях этих людей, которые называют вещи своими именами. Кто туда пришел, зачем он туда пришел. И они называют это все сами. Это живые свидетели. И это таким образом, понимаете, нет никакой двусмысленности. Кто, как, что воспринимает. Есть люди, которые через этот страшный опыт прошли. И они знают, как он называется. Вот это документ. Вот это как бы самое главное было для меня. Если журналист Асеев, просидевший 2 года в изоляции, он знал, кто есть кто, зачем, почему. Он сделал расследование после этого, когда он вышел. Он написал совершенно точно. Вот это меня интересует. Документ. Понимаете? Вот это самое главное.
Вы сказали, что вы были потрясены. Эмоции мешают или помогают снимать кино во время войны?
У меня есть, наверное, не могу похвастаться, даже не хвастаться нечем на самом деле, такой опыт, когда я снимал «Какофонию Донбасса», я сделал интервью с Ириной Довгань. Вот, наверное, вы знаете это имя, наверняка. Вот, Ирина Довгань – это была женщина, которую сепаратисты поймали, привязали к столбу, написали, что она убивает ваших детей, били. Дальше есть фотографии. Это американский журналист, по-моему, и английский, которые проезжали мимо, ее спасли. Вот эти фотографии обошли весь мир. Я снимал с ней интервью в Киеве. Это было уже давно. И честно вам скажу, тогда первый раз, думаю, что психологически я не был готов к этому. Я снял это интервью. Я был потрясен и не могу вам передать как. Когда мы закончили интервью, я даже не знал, как реагировать. Я просто встал, подошел к ней и обнял ее. Это был вот такой вот жест. И потом, когда я пришел домой в состоянии такого большого потрясения, я подумал, вот все-таки военные журналисты, у них другая подготовка. Я не был к этому готов. И в этот раз, поверьте мне, я уже реагировал иначе. Я тогда еще как бы стал думать, как должен вести себя человек в такой ситуации, когда вы делаете свою работу. А это работа. Понимаете, хирург не может плакать над каждым пациентом, потому что он ему скрывает брюшную полость и понимает, что ему больно. Он знает только одно, что если он это не сделает, то пациент умрет. Он его спасает. Он его не режет, он его спасает. И это очень важно. Вот точно так же я потом стал рассуждать. То, что я делаю, я не имею права сейчас дать волю своим эмоциям. Эти эмоции надо выразить в фильме, для того, чтобы они были разделенными со зрителями. Вот это надо передать.
Как вы представляете себе вашего идеального зрителя? Это украинцы, французы, ну или просто чуткие люди?
Вы знаете, идеальный зритель, как бы, не знаю, существует ли вообще идеальный зритель, это тот человек, который разделяет с вами вашу точку зрения, ваш подход, как бы, к кино. Это тот зритель, который приходит, который смотрит, который чувствует, как вы, скажем так. И вот это идеальный зритель. Какой он будет? Украинский, французский, китайский, мне абсолютно все равно, поверьте, неважно. Зритель-то приходит не с паспортом в кинотеатр.
Игорь, где будет показан ваш фильм и когда?
Поскольку это Суспільне телевидение киевское, украинское, то есть, безусловно, эта картина будет показана там. Но это как бы часть этого дела. Затем мы надеемся, что все-таки мы сможем выпустить эту картину на экраны в разных странах и показывать ее на фестивалях, чтобы дать ей какую-то жизнь. Вот как бы это большой-большой пока проект наш. И надеюсь, что нам удастся это сделать.
Большое спасибо, и, ну, как-то неловко говорить, желаем успеха вашему фильму, но все-таки желаем вам чуткого зрителя.
Спасибо большое, Игорь. Удачи. Нашим собеседником сегодня был кинорежиссер Игорь Минаев, живущий в Париже и снимающий фильм «Изоляция», посвященный войне в Украине. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».